Говорит радио «Свобода». Свобода в клубе RTFIQ. Другие русские языки. Люди говорят на своем собственном русском языке. Я в этом убедилась, читая русскую литературу, разговаривая с товарищами и вообще наблюдая за тем, как происходит жизнь в регионах. Мне кажется, самое большое влияние на современный русский язык и на вот это множество языков оказывает то, что за последние 20 лет появилось или заявило о себе множество разных социальных групп, что появился язык интернета, ну и, как всегда, влияет на человека то место, откуда он родом. И для начала я бы хотела, чтобы мы послушали нескольких писателей. Это Андрей Курков, который живет в Киеве. Я спросила Андрея, влияет ли на его собственный русский язык то, что он живет на Украине и, например, долго живет в Англии.
Ну, наверное, и кое-что другое влияет, потому что тоже языковая среда на присутствует не только на улице, но и в телевидении, и на радио, а также присутствие украинского языка постоянно влияет, ну, на всех русскоговорящих, потому что да, они живут тоже в этой среде. Поэтому иногда у кого-то накладывается его языка, и лексический запас взаимообменивается между русскими и украинскими. Есть очень много слов, которые, в принципе, используются в русском языке на территории Украины и не существуют в русском языке в России.
А вот, например?
То, с чего всегда смеется Россия, это слово «кулек» вместо слова «пакет», «бурак», «светла». Во всяком случае, когда я встречаюсь с кем-то из России за границей, они сразу определяют, что я не живу в России, и иногда сразу догадываются, что я с Украины. И фонетические признаки, то есть мягкая, более мягкая буква «Г». Ну и все-таки, наверное, какая-то более мягкая форма. Все-таки Украина мягкая страна. Здесь все принимает более мягкие формы. И политика, и юмор, и язык, в том числе русский язык.
Андрей, кстати, о политике. Политические реалии 2000-х годов как-то повлияли на язык?
Последние политические события? Ну, последние сейчас все как бы ждут, что окрепнет не то чтобы роль, а просто будет некоторая легализация русского языка, хотя бы на региональном уровне. Но появилась Западная Украина, в общем-то, с опаской глядя на Киев теперь, потому что Киев выражает теперь интересы востока Украины, а не центра или запада. Новый министр образования, историк Дмитрий Табачник, он уже заявил, что как бы он разрешит и тем, кто хочет и учиться на русском языке, и сдавать экзамены и тесты на русском языке. На Украине уже традиционно в последние 10 лет обе противоборствующие политические силы примерно равны. И одна из них притворяется проукраинская, вторая притворяется прорусская. Но на самом деле обе эти силы в основном русскоязычные. И я имею в виду и партии Тимошенко, и партии регионов.
Андрей, вы самый коммерчески успешный писатель на Западе, пишущий по-русски. Насколько для вашего письма, для вашего русского языка важно то, что вы часто бываете в Европе?
Читаю я в основном на трех языках, скажем, литературу, на русском, украинском и английском. Говорю в основном на русском, хотя, в принципе, за рубежом выступаю на нескольких языках. Но, в принципе, я не вижу, каким образом Европа может влиять на мой русский язык. Она могла бы его засорять, если бы я проникал с европейским бытом. Но мне удается как бы сохранить свой рабочий язык в нормальном, более-менее стандартном состоянии. Все примеси, которые в нем есть, они естественны.
Писатель Андрей Курков. И у писателя Александра Ильичевского я спросила, как повлияло место его рождения на его литературный язык. А Александр родился в Азербайджане, в Сумгаите.
Я родом с Абширона, да, это такой есть полуостров Каспийского моря. Жизнь современной цивилизации начиналась в 30-х годах, когда туда прибыли две категории населения, которые строили те заводы времен Великих Пятилеток. Это ссыльные и завербованные. Это из совершенно разных регионных участков. Вот моя бабушка, например, там оказалась со Ставрополя после голода 1933 года. Она меня воспитывала, и в результате я приобрел вполне диалектный в детстве язык. Я говорил, например, «у комнате». Она очень серьезно меня обогатила, вообще дала понять, собственно говоря, что языки бывают разные, что тот же самый русский язык, он может быть совершенно различным, и, например, она обогатила мой словарный состав такими вещами, как бугай-мирской, тот племенной бугай, купленный на мирки, соответственно, который, собственно, осеменяет селок на данной конкретной улице, где люди сбрасывались на его покупку. Это такой глагол как «растрастить». Уверен, что большинство людей просто даже не подозревает его существование. «Растрастить» бабушка употребляла тогда, когда она меня купала. Она слишком горячую воду делала чуть похолоднее, делала ее менее страстной. Отсюда этот глагол «растрастить», я его очень люблю. С одной стороны, все это очень обогащает, а с другой стороны, вот когда уже дело доходит до каких-то писательских моментов, то тут происходит, соответственно, момент отталкивания, попытка выработки какой-то классической нормы, да, потому что писатель, он всегда стремится создать свой язык. Я вот очень долго думал о таком совершенно, с одной стороны, простом, а с другой стороны, таинственном писателе, как Чехов. Мне кажется, что загадка Чехова в его языке, у него совершенно фантастический макроязык, то есть я не говорю о каких-то микросостояниях, когда ты смотришь на абзац, а язык, который распространяется с первой страницы до последней страницы повести «Степь», то есть вот в этих масштабах языка. И по моим наблюдениям за состоянием современных писателей, ну вот мой любимый Александр Гальштейн, он отталкивался от этого провинциального бакинского болота, которое он называл культурную жизнь именно так, в Баку, и соответственно, вырабатывал свою классическую норму. И вот мне кажется, что нужно понимать наше взаимоотношение с языком именно как бытийственность, да? Повод для выработки смысла, нужно вырабатывать свой язык.
Рассказ Александра Ильичевского, писатель Герман Садулаев, который родился в селе Шали в Чечне и заканчивал там школу, а высшее образование Герман получал уже в Ленинграде, в Петербурге.
Наверняка повлияло и то, что я родился и жил в не русскоязычном регионе, в Чеченской Республике. Но, знаете, это влияло своеобразным образом. Дело в том, что русский язык в среде чеченской интеллигенции сохранился в несколько таком рафинированном виде. Как это часто бывает, в моей любимой Индии, среди индийской интеллигенции, говорят на викторианском английском языке. В русскоязычной среде язык течет, меняется, подвержен жаргонизмам, а там, где он является языком культурного общения, а для бытового есть другой язык, он, как правило, сакрализуется и консервируется. Выпускники наших школ в советское время показывали по русскому языку на экзаменах лучшие результаты, чем выпускники школ большой России, поскольку для нас русский язык это был вот то, как писал Толстой, а не то, как говорят мальчишки в соседнем дворе, потому что мальчишки в соседнем дворе по-русски вообще не говорили. Сейчас в регионах, в частности на Северном Кавказе, с русским языком идет обратный процесс. Русский язык утратил какое-то свое значение как культурный язык, как сакральный язык, в силу того, что просто сама культура утратила свой сакральный статус и замещается сериалами, которые на русском языке, но уже на совершенно другом русском языке. И также из-за того, что он входит больше, может быть, даже, чем в прежние времена входит в быт. Поэтому сейчас на Северном Кавказе говорят на таком очень странном диалекте русского языка, искаженном, преувеличенно изобилующем жаргонизмами, с вкраплением полупереведенных национальных понятий, с такой иногда забавной, но в целом нечистой и не очень приятный язык, на котором говорят сейчас даже вот политические лидеры. Сделаю отсылку к замечательной, по-моему, книжке Алисы Ганиевой «Гула Хирачев». Это ее произведение, получившее первую премию «Дебют». Мне кажется, она прекрасно воссоздает эту атмосферу полурусской речи, этих понятий, этого, я бы не сказал, жаргона, это уже скорее не жаргон, а скорее диалект. Так что я вот желающих понять, как говорят сейчас на русском языке на Северном Кавказе, я могу отослать, во-первых, к этой книжке Алисы Ганиевой, и, во-вторых, к интервью Рамзана Ахматовича Кадырова. Но только тем интервью, которые не были подвергнуты премодерации. Потому что иногда я читаю его интервью, по-моему, даже в газете «Завтра» было одно из последних интервью, но это не он говорит, он так не говорит, это все в лучшем случае переведено, в худшем случае за него написано. Но когда он вживую общается, и «Радио Свобода» брала у него интервью, и мы видели, как он говорит на самом деле, да? Это референтный образец, тем более, что он не только воплощает принцип трансформации русского языка для регионов, но он в определенной степени является образцом для подражания. По его способу мышления и речи строится в регионе весь канцелярит, а за ним следуют уже и обыкновенные граждане.
Ну и прогноз Германа Садулаева о развитии русского языка.
Тенденция может быть разная. Вспомнить английский язык, который стал мировым языком. Я с удивлением всегда отмечаю, когда, особенно будучи в Европе, смотрю программы на английском языке, я вижу, что там выступают в шоу или политики различных национальностей, индийцы, арабы, китайцы, латиноамериканцы. И у каждого английский язык свой. Как правило, это люди образованные, хорошо владеющие лексикой, грамматикой, но совершенно не уделяющие никакого внимания, допустим, произношению. Вот если индус говорит «торти», ты должен понимать, что это значит. У араба будет свое произношение. И они совершенно не стесняются этого. И что удивительно, их англоязычные собеседники также принимают это вполне естественно. Видимо, уже свыклись, что английский язык не принадлежит им. Что английский язык является мировым, есть индийский английский язык, есть арабский английский язык. И если они понимают друг друга, то этого и достаточно. А навязывать свои нормы произношения или даже свои нормы правильного построения предложений, они считают это ненужной языковой репрессией.
Это был писатель Герман Садулаев. «Свобода» в клубе RTFAQ, а другие русские языки. За нашим столом главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов, Владимир Ильич Беликов, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Он курирует в интернете проект «Языки городов». Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ, автор известной книги «Русский язык на грани нервного срыва». Писатель Алмат Малатов, который родился в Кишиневе и жил в Калининграде. Поэт и переводчик Сергей Марина, который живет в Латвии, но довольно часто бывает в Москве. И руководитель Института книги Александр Гаврилов. Я бы хотела начать с того, каков ваш личный другой русский язык. Может быть, у вас есть какие-то любимые слова, которые не так часто употребимы в стандартном, в обычном русском языке. Максим Крангаус, пожалуйста.
Я не замечаю за собой постоянства, по крайней мере, и не могу назвать свои любимые слова. Думаю, что они у меня бывают короткий период, потому что я вообще лингвистическая обезьяна. Я всегда схватываю в разных областях, в разных средах какие-то словечки. Иногда даже я их могу не любить, но я их схватываю и так проговариваю. Иногда про себя, иногда публично. Периоды уходят, влюбленность проходит, и другие слова схватываются и повторяются. Нет, но мне кажется, что всю свою жизнь я впитывал от разных людей, от разных писателей не только слова, но прежде всего интонации. И это все формировало мой другой язык. Ну, для меня свой, но свое незаметно.
Алмат Палатов?
Я тоже обезьяна, но я обезьяна скорее фонетическая, чем лексическая, поскольку жил я в Кишиневе, как диалект кишиневского русского языка близок к одесскому диалекту, со всеми вот этими подъемами интонации вверх. Я знаю кишиневские специфические слова, вроде мули, колерованный и так далее.
Что это значит?
Муль – это, грубо говоря, такой национальный жлоб. То есть он живет в деревне, ходит в спортивном костюме, лакированных ботиночках, жадный, неопрятный и так далее. Ну, такой вот жлоб с национальным колоритом. Колерованный, то, что, например, в петербургском диалекте звучало как конченый.
мульколированы, да, то есть живо кончены.
Но я не использую их вне вот этой вот языковой среды никак, никогда. Интонации по причине жизни в четырех городах у меня абсолютно размазаны, фонетика у меня очень странная. Как-то самый чистый русский язык я слышал в Калининграде.
Алмат Малат, спасибо. Владимир Беликов.
Ну, я, конечно, москвич, но 6 лет понаехал в Москву, поэтому и начал-то говорить не совсем так, как в Москве говорят. Интонация у нас другая, вот. Конечно, с 6 лет я выучился говорить по-московски, и моей немосковскости, по-видимому, и в обычной речи незаметно. Но фокус-то заключается в том, что когда приезжаешь на родину, это посредине между Владимиром и Нижним Новгородом, такой небольшой город Вязники, начинаешь общаться, и дня через 3 совершенно невольно начинаешь сбиваться на свой родной язык. Если это происходит в магазине, так ничего страшного. А вот когда с родней разговариваешь и так вот что-нибудь такое проскочит, говорят, ты что дразнишься-то? А вот вы про слова спросили. Дело в том, что я и до того, как всерьез занялся региональной лексикографией, подцепил в разных местах разные слова, которым точного эквивалента в московском варианте русского языка нет. Ну, например, есть такое литературное слово «латка», которое есть во всех словарях, но оно попало в словарь просто потому, что словарь делали в Петербурге. И москвичи обычно не знают, ну, то есть не обычно, а никогда не знают этого слова, если специально его не узнали. Это то, что в Москве называется обычно утятница. Но утятница непременно удлиненной формы, а латка может быть круглая. Вот в московском обиходе для нее просто нет названия. Дальше. Вот сейчас, кажется, почти ушла обычная русская редька, которой хрен не слаще. Она по сельскохозяйству называется редька черная, зимняя круглая. Сейчас редькой обычно называют нечто зеленое снаружи. Это зеленое, когда я стал бывать на Дальнем Востоке, ну, там зовут его простым словом лобо, и я его зову лобо. И, ну, в магазине я, конечно, не спрашиваю килограмм лобо, но в домашнем обиходе у меня и у моей семьи это называется лобо.
Владимир Беликов, Владимир Пахомов.
Ну, вы знаете, ежедневная работа в интернете с интернет-пользователями, с их вопросами, она вовсе не привела к тому, что в речи появились слова «кроссавчега под столом», как можно было подумать, зато привела к тому, что пропала способность удивляться, какие ошибки могут допускать люди, и пропала способность удивляться тому, что спрашивают об очевидных, казалось бы, вещах. Например, буквально вчера был вопрос, а интернет-пользователь, который, видимо, в конец запуган возможностью допустить ошибку в словах «ходить, надеть», спросил, как правильно говорить, «я оденусь» или «я наденусь». И, конечно же, мы ответили, что правильно говорить «оденусь», но вот это вот слово «наденусь», оно как раз привязалось, и сегодня утром я сказал, я сейчас наденусь и пойду на эфир. И вот это, наверное, другой русский, в каком-то смысле я тоже, наверное, лингвистическая обезьяна.
Владимир Пахомов, главный редактор сайта «Грамота.ру». Сергей Маринов.
Во-первых, меня вот несколько напрягает вот это спокойное использование слова «язык», потому что у слова «язык» значение не меньше, чем какого-нибудь конкретного языка диалектов. Когда мы говорим «язык», мы рассматриваем некую коммуникацию между говорящим и его адресатом. И в данном случае даже каждое конкретное слово может из диалектного перейти в нормальное и так далее. Весь прошлый век люди, которые занимались языком, пытались все собрать в единое целое, рассматривая языки как нечто единое, абстрактное, как знаковые системы, наделали там много всего, совершенно забыв его живые основы и подосновы. То есть анализировать язык как нечто целое мы можем, но совершенно забываем о его такой вот изменчивой хамелеонской сущности. Так сказать, речь о том, что у каждого свой английский. В личном опыте я часто использую самые разные слова. Во-первых, я, например, очень люблю албанский язык, вот интернетовский. Потому что мне кажется, что наряду с русским матом этот новосозданный язык не имеет вот той разнузданной многозначности, которую за 70 лет нашего изопового мышления и высказывания приобрел язык русский. Ведь когда мы по-русски говорим «иметь», например, можно иметь честь и, так сказать, иметь всех. Когда мы говорим «держать», можно держать рюмку, держать за идиота. Когда мы говорим «гнать», можно гнать и гнать. до момента, так сказать, ознакомления с албанским, когда бы сказать что-нибудь вот на отрез, то есть так, а не иначе, я использовал мат, потому что слова означали ровно то, что означали для советской власти. Точно так же и интернет. Он не испытал социальной деформации. А второе, поскольку я довольно много жил в Латгале, это на востоке Латвии, и там есть не только латгальский диалект, но еще всякие влияния на него со стороны польского, русского, белорусского, там очень много слов, которые я использую при имитации акцента. Допустим, если я перевожу человека одной национальности, говорящего на другом языке, говорящего с акцентом, я использую эти слова. К примеру, что-нибудь очень плохое, вообще нехорошая ситуация, это будет посадия. Соответственно, нехорошее, это будет посадский. Посадский. Заниматься какой-нибудь ерундой, то есть явно совершенно вот безрезультатно, это будет пурзаться. Цыгане вообще такая неотъемлемая часть пейзажа Латвии, причем историческая, там живут лет 400. Разные цыгане, там черные, белые и так далее. Для них есть такое слово «рупучевый». Значит, о корнях можно спорить, этимологии там масса. На латгальском цыган называют «рупучи», латыши их не называют. Латыши вообще сами латгальцев называют «чангаля», а те «чивули». То есть вот запутаться в этом очень можно. Во всем этом звучании выделяется слово «рупучевый». То есть можно идти по городу, идут две цыганочки, и один другому говорит: «О, смотри, рупучевые идут». В этом есть такая нежность, а с другой стороны, вот парчевый, рупучевый, какое-то вот богатство. Я это часто использую при переводах, имитирую акцент. Все.
Сергей Маринов, Александр Гаврилов.
Мне кажется, что все эти внедрения в литературную речь, национальные или территориальные, или возрастные, это такие пароли, да, шибалеты, которые мы используем, когда хотим каким-то образом наладить коммуникацию. В этом смысле там в моей собственной речи горячо мною любимое слово «ребзя», или там, как мне кажется, вполне закрепленное за определенным поколением слово «тубзик», четко очерчивает, какую именно коммуникацию мы сейчас используем. Ну, а за счет того, что я со своим языком там многое чего на протяжении жизни делал, фраза «ребзя» — это недостаточно дискурсивно развернуто, мне кажется вполне естественной и четко определяющей, к кому я обращаюсь, с каким посылом и что именно должно быть результатом этой коммуникации.
Александр Гаврилов, спасибо. Свобода в клубе «РТФИК», другие русские языки. За нашим столом руководитель Института книги Александр Гаврилов, поэт и переводчик Сергей Марейнов, писатель Алмат Малатов, директор Института лингвистики РГГУ, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Крангаус, Владимир Беликов, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, куратор проекта «Языки городов в интернете» и главный редактор сайта «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В подмосковном поселке Павловска-Слобода, где в субботу произошел взрыв в жилом доме, найдены останки еще одного погибшего. Ранее были обнаружены тела 3 человек. При взрыве 9 жильцов получили ожоги и травмы. Повреждено 9 квартир. В нескольких российских городах сегодня ожидаются новые протестные акции. В Архангельске пройдет митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. В Москве и Петрозаводске экологи проведут акции в защиту Байкала. В Кабардино-Балкарии сегодня отмечают День возрождения балкарского народа. 27 марта 1957 года Верховный Совет СССР своим указом вернул балкарцам гражданские права, которых они были лишены при сталинской депортации в 1944 году. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вичичива дал согласие на переговоры с оппозицией. По сообщению пресс-службы правительства, премьер руководствуется целями восстановления мира и минимизации угрозы насилия в стране. В Италии сегодня начались выборы в местные органы власти. Они продлятся 2 дня. Будут избраны депутаты законодательных собраний в 13 из 20 провинций Италии. Лишь в 2 из этих регионов у власти находится партия премьер-министра Сильвио Берлускони «Люди свободы». Европейский Союз снял все ограничения на выдачу въездных виз гражданам Ливии, который в ответ объявил об отмене аналогичных ограничительных мер в отношении европейцев. Сегодня открывается прямое авиасообщение между столицей Японии и российским Дальним Востоком. Дважды в неделю будут осуществляться авиарейсы из Токио во Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Другие русские языки. Какими языками мы пользуемся, когда думаем, что говорим по-русски? Язык интернета, язык городов. Об этом мы сегодня разговариваем с главным редактором сайта «Грамота.ру» Владимиром Пахомовым, с ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук и куратором проекта «Языки городов в интернете» Владимиром Ивановичем Беликовым, с директором Института лингвистики РГГУ и автором книги «Русский язык на грани нервного срыва» Максимом Крангаузом, с писателем Алматом Малатовым, с поэтом и переводчиком Сергеем Мариной и руководителем Института книги Александром Гавриловым. Вы знаете, я бы хотела вернуться к интервью с Андреем Курковым. Там был вопрос о том, как влияют современные политические реалии на язык современных людей. Вот я бы хотела, чтобы Владимир Иванович Беликов нам немного об этом рассказал.
Ну, во-первых, с тех пор, как у нас появилось на месте Советского Союза 15 разных государств, естественно, в каждом из государств началась собственная политическая жизнь, и политическая терминология, административная терминология, государственная терминология, конечно, находится вот вне России под влиянием соответствующих языков. Неважно, имеет русский язык какой-то там официальный статус или не имеет. Ну, разве что в Белоруссии основной язык все-таки русский, а в остальных национальные языки стали государственными, и поэтому они влияют на русский язык, конечно. Вот, к сожалению, они очень плохо влияют и мало влияют на наших лексикографов. Выходит в Петербурге сейчас новый большой академический словарь. Не очень понятно, сколько будет томов, но, по-видимому, где-то 25-27. И у слова «гривна» там есть только то значение, которое традиционно в словарях было, что-то такое в Киевской Руси, а обычной гривны, которая валюта Украины, нет. Это досадное недоразумение, но, к сожалению, этих недоразумений очень много. И ничего нового, вот, появившегося в русском языке за пределами России, но ведь и мы же говорим про гривну, когда мы говорим об Украине. К сожалению, словари очень плохо это отражают. Кроме того, разная жизнь-то идет, и такая важная вещь, как сотовый телефон, он же мобильный телефон, появилась уже после того, как распался Советский Союз. И в Средней Азии, в Казахстане, такое обычное бытовое наименование этого предмета – сотка. Оно, в общем, совершенно неизвестно в Российской Федерации. На Украине это мобилка. Мобилка есть и в России иногда. Ну и понятно как-то, и сотка, и мобилка, понятно, как образовались. Дальше. Есть ведь такая вещь, как финансовая система, совершенно же устроена банковская система, страховая система. Устроена совершенно не так, как они были устроены в Советском Союзе. И эти страховые, скажем, системы, они независимо создаются в разных государствах. Ну вот, например, вот я могу коллегу спросить, задать вопрос. Вы, наверное, страховали что-нибудь в Латвии?
Да, конечно.
Ну, вы понимаете, что значит самориск?
Да.
Ну вот. А вы можете перевести самориск? Как вы думаете, вот здесь кто-нибудь еще понимает слово самориск? Страховка с самориском.
Франшиза, да.
Франшиза. Догадаться можно, но вот у меня один мой бывший студент, как раз я, он из Риги, он занимался довольно много, пока жил в Москве, переводом официальных документов разных. А московскому страховщику, если документ наполнен такими русскими словами, которых он никогда не слышал, а это есть и в банковской сфере такого много, вот такая проблема возникает. Ну, а если говорить, появляются ли новые слова, ну, вот самориск, может быть, и понятно, но это вообще-то калька с латышского в данном случае, а в латышском, возможно, калька со шведского. А вот на Украине совершенно недавно появилось слово «политсила». Это общее название для политических партий и политических движений. Вроде бы такое слово могло бы быть востребовано в разных местах, в разных государствах, и могло появиться. Но появилось оно на Украине, и, скажем, в российской прессе оно попадается только в применении к украинским сюжетам.
Владимир Иванович Беликов, спасибо. Алмат Малатов.
Но я хотел бы заметить, что украинский политический новояз скорее все-таки связан с интенсивным политическим процессом. Когда я приезжаю на Украину, там все время дождь и выборы, выборы и дождь. Честно говоря, я не замечаю, не чувствую в своей жизни вот таких вот непознаваемых слов. Может быть, потому что я постоянно на связи с Казахстаном, с Питером, с Кишиневым, с Грозным. Мой русский язык, наоборот, не размывается, а делается четче, ближе к литературной норме. Вот, скажем так, я инстинктивно пытаюсь формы сопротивляться энтропии. Видимо, дело в этом.
Алмат Малатов, спасибо. Хочу у Максима Крангауза спросить ваше наблюдение.
Мне кажется, что вообще, если широко понимать ваш вопрос, влияние политики на язык, я должен сказать, что политика влияет на язык очень сильно. Политика и политики отдельные. Самые большие изменения в 20 веке в русском языке произошли под влиянием как раз политических событий, прежде всего революции и потом перестройки. И это так встряхнуло основательно русский язык. Это тоже большие темы, а вот чуть, если сузить, то очень интересно, как влияют отдельные политики, которые тоже влияют. В Советском Союзе, в России сложилась такая ситуация, когда первое лицо государство влияет на язык, иногда опосредованно через следующие лица, так сказать. Иногда это ограничивается чиновниками, но тем не менее влияние очевидно. Хрущев в свое время говорил социализм, коммунизм, и это подхватило часть чиновничества. Горбачев внес свой вклад лексический. Ельцин все-таки не внес, потому что вот Загогулину не подхватили массово. А там консенсус, скажем, горбачевский, конечно, какое-то время существовал как новое слово, и, что интересно, ушел по фактически вместе с Михаилом Сергеевичем.
А есть еще у него чудесная фраза «процесс пошел».
Да, «процесс пошел», значит, вот это все, с одной стороны, обыгрывалось в анекдотах, в каких-то таких фразочках ироничных, а с другой стороны, действительно было подхвачено. Вполне серьезно. Интересно, мне кажется, что происходит в последнее время у нас в России. Я должен сказать, что, на мой взгляд, огромное влияние имеет Путин. Путинская речь, но не на уровне словечек, хотя цитаты «мочить в сортире» или что-то в этом роде в прессе встречаются, но Путин задал интонацию, которую подхватили политики. Эта интонация жесткая, иногда просто грубая, но в редких случаях, на фоне очень грамотной речи. Путин говорит очень грамотно. Но вот эти сознательные снижения, прежде всего лексические, ну, их просто ждут, их ловят, их цитируют. И интересно, что, на мой взгляд, это повлияло и на нынешнего президента, на Медведева, для которого это, может быть, не так естественно, но он, тем не менее, повторяет вот эту интонацию, выбрасывая некоторые сниженные слова. Кто же знает, кто же цитирует, там, типа, кошмарить. Кроме того, это подхвачено массами политиков, потому что политик сейчас строит себя вот по этому образу. Ну, а дальше это тоже распространяется, скажем, подхватывают бизнесмены. И это вот, мне кажется, что чрезвычайно интересный факт, когда задается речевой портрет. И этот речевой портрет становится эталоном для большого количества людей.
Максим Крангауз, спасибо. Ну, вот в предыдущей части, собственно, Герман Садулаев говорил о лидере Чечни Рамзане Кадырове, который со своим странным русским языком становится эталоном. Алмат Малатов?
У меня в дому живет дальний родственник, который носитель чеченского языка и, собственно, чеченец. Мои наблюдения отличаются от наблюдений Германа, поскольку, как мне известно, в свое время чеченский язык был под полуофициальным запретом, то есть буквально обрывали, не давали говорить по-чеченски, общественном транспорте и так далее. В итоге русский язык там все-таки не рафинированный, он странный. Особенно странный русский письменный язык. У очень многих людей, которые говорят абсолютно грамотно, грамотно звучит их речь, кроме интонирования характерного кавказского, письменная речь является калькой с чеченского. С довольно странными интонациями, совершенно невинная фраза приобретает угрожающий оттенок и так далее. Возможно, этим поддерживают страшилку о воинственных чеченцах. Но заодно у меня еще в доме живет носитель астраханского диалекта, поэтому тут все довольно забавно в моей жизни.
Алмат Малатов, Владимир Беликов.
Да, вот я хотел теперь уже две реплики сделать. По поводу того вклада, который сделал Горбачев, некоторые вещи мы совершенно не замечаем. Вот глагол «определиться» в современном употреблении, он, вообще говоря, введен в обиход Горбачевым. Ну, тут я не буду это доказывать, мне просто приходилось специально этим заниматься и писать про это. Вот, и относительно специфики самого чистого русского языка в Чечне и так далее. Вообще говоря, когда дети-то во всех таких местах говорят на своем языке, на своем этническом языке, а дальше получается так, что, ну, есть места, где взрослые говорят только по-русски. Вот, например, как у малых народов севера. Ну, там этот процесс уже во многих местах зашел слишком далеко, и уже и дети говорят только по-русски. Но удивительно то, что дети, скажем, вот удыгейские дети, они не знают русского детского фольклора, потому что им не от кого его было узнать. Такой странный русский язык получается. Он не то чтобы бедный, он достаточно богатый. Но это богатство почерпнуто из книг старшим поколением. И вот, а такой бытовой русский язык, он, в общем-то, укорененности в этих местах не имеет. И тут я бы, пожалуй, сказал все-таки не столько про Грозный, сколько про Махачкалу, где никогда нельзя было общаться ни на каком языке, кроме русского, потому что Дагестан слишком многонационален. И, конечно, дома все говорят на своем языке в семье. Ну, сейчас часто уже и по-русски в семье говорят, даже если семья одноязычная, однонациональная. А на улице все говорят по-русски, и, конечно, этот русский язык вот имеет такие ограничения.
Владимир Иванович Беликов, я, знаете, вот что бы хотел, чтобы вы спросили у Сергея Марина про город Дипелс. Есть стихотворение.
Когда я узнал, что здесь будет Сергей Марина, я говорю, ну, он, кажется, из Даугавпилса. На что мне было сказано, нет, из Риги.
Сережа,
вы для меня ассоциируетесь ровно с этим стихотворением.
Может быть, мы прочтем кусочек из этого стихотворения?
Ну, прочтем, конечно, хотя он вряд ли имеет отношение к теме беседы.
Имеет, я сейчас скажу имеет, такое. Имеет.
Город Дипелс, я давно с тобою не пилс. Хоть в тебе я долго не жил, ты меня как лялю нежил. Все меня дождями квасил, на воде держал на квасе. Ты в разливах дюны тонешь, да по-польски тихо стонешь. Я инфлянская столица, надо мной Варшава длится.
Сергей Марин, комментарий Владимира Беликова.
Значит, комментарий такой. Это имеет самое непосредственное отношение к нашей проблематике. Откуда я знаю название слова «Дипелс»? Ну, просто потому, что вот есть такой отдельный аспект изучения регионализмов, как региональные неофициальные топонимы. Ну, то, что Петербург называется Питером, это знают везде, что Владивосток и Владикавказ называются Владиком, это знают меньше, а некоторые местные, хорошо известные названия, ну, малоизвестны за пределами ближнего окружения. Я не уверен, что все здесь присутствующие знают про город Йобург. Или Ебург, он по-разному произносится.
Знают, знают.
Конечно, понятно, как это получилось, Дипелс та же модель, но вот екатеринбургское издательство «Уфактория», оно так и в выходных данных книг пишет, «Едифисбург». Но есть и не очень понятная, и практика показывает, что такие вещи, вроде бы, когда ты знаешь, про какой город идет речь, они понятные, но спонтанно это непонятно. Вот выходил некоторый роман красноярской авторши, где дело происходило в городе Кырск. И в одной из рецензий было написано, что действие происходит в районном городе Красноярского края, который скрыт за названием Кырск. Это просто обычный Красноярск. И в интернете я нашел такую историю, как «Кырец и Энец», из какой-то молодежной такой игры, где они с деревянными мечами ходят. Я в точности не помню, как они там начали фехтовать на мечах и как их забрала милиция. Вот. Но кто такие Кырец и Энец? Энец есть такая, вообще говоря, национальность на севере Красноярского края, но это всего-навсего житель Новосибирска. А Кырец – это житель Красноярска. Но вот если бы на текст, в котором действие происходит в Кырске, не было неправильного понимания у рецензента, это ведь не просто читатель, это читатель, который читал внимательно. И таких много довольно случаев бывает.
Владимир Беликов, спасибо. «Свобода» в клубе «РТФКЮ», «Другие русские языки», Максим Крангаус.
Я просто хочу сказать, что в таком названии города Новосибирска, Энск, есть еще дополнительная игра, потому что в русской литературе город Энск – это вообще город. Просто добавить к Энцу.
Максим Крангаус, Сергей Марин.
Вот опять мы уходим в область больших обобщений, и, собственно говоря, и в слове «кырск» есть игра, это некая домашняя, в городе в слове «энск» есть игра, а в слове «дэплс» игры нету. То есть слово «дэплс», несмотря на то, что в нем звучит по-русски «дэплс» какой-то, да, на самом деле «дэплс» – это стандартное сокращение в латышском, есть «капилс», есть «вэпилс», и ничего там такого нету. И поэтому меня всегда пугают такие вещи, потому что когда мы не живем на местах, а просто вот пользуемся какой-то вот собранной информацией, мы можем желаемое выдать вот за действительность, подогнав под ту концепцию, которую нам бы хотелось. И поэтому, мне кажется, вот надо очень-очень осторожно говорить даже не о тенденциях, а, скажем так, вот о парах языков, что ли. То, что вот в замечательном примере насчет самариска, почему русские говорят самариск с таким удовольствием? Я тоже, когда заключал какие-то первые договоры на страхование, все время переспрашивал, вот самариск это франшиза, что ли? Да, а потом понял, самариск гораздо лучше, потому что я понимаю, вот это то, чем рискую я. И, собственно, поэтому в каждых парах языков есть совершенно своя механика влияния и заимствования. Скажем, латыши, хоть они не любят русских, они с удовольствием принимают какие-то русские вещи, потому что вот эти два языка находятся в достаточно любовных отношениях. Может быть, в силу их различий, может быть, еще в чем-то. А вот, скажем, литовские с русским – нет. Они, как выражаясь вот грубым современным словом, они не бьются. И тоже можно покопаться и найти корни почему. Скажем, у польского тоже. Зато у польского любовь с английским. Например, можно увидеть какую-нибудь бабусю совершенно 90-летнюю, которая рассказывает своей соседке, что вот у нее внучек писается нон-стоп. Попробуй скажи так по-русски.
Сергей Марина, Алмат Малатов.
Энск, Красноярск, Новосибирск. Так же, как Мск. Почтовое сокращение это.
Алмат Малатов, вопрос к Валу Пахомову о взаимопроникновении интернет-языка и обычного русского языка. Ваше наблюдение?
Ну, лингвисты уже много лет говорят о том, что благодаря интернету сформировалась особая разновидность русского языка, понимаемая как письменная разговорная речь. До этого у нас была разговорная устная речь и письменная речь. Теперь появилась письменная разговорная, которая по своему составу очень близка к устной речи. Те же неполные предложения, те же просторечные жаргонные обороты, та же интонация устной речи, передаваемая с помощью смайликов. И эта письменная разговорная речь, она вот именно с устной разговорной в очень тесном взаимодействии находится, и друг на друга они, безусловно, влияют очень сильно.
Ревнители русского языка сначала испугались, когда появился язык подонков, а вот сейчас, мне кажется, все эти страсти успокоились, и вовсе не так уж влияет этот самый интернет-язык. Что скажете?
Язык подонков, безусловно, сейчас уходит. Это была именно языковая игра, как всякая игра, она была хороша, когда она была в новинку. А когда она уже затерлась, и этот элемент юмора пропал, этот язык стал сходить, и сейчас уже, в общем, никаких таких бурных эмоций не вызывает.
Владимир Пахомов, Александр Гаврилов.
Я, позвольте себе не согласиться с коллегой Пахомовым. Мне представляется, что с языком подонков произошла гораздо более интересная вещь. Он не исчез, а он из пряной приправы, которая позволяла целые тексты делать игровыми, только потому, что они написаны на языке подонков, перешел в режим как бы обочины литературного языка. То есть сегодня мы с легкостью можем представить себе серьезный текст, в котором вдруг появляются какие-то албанские вкрапления. Вообще, мне кажется, что чем более широко мы настроим свою оптику, тем более интересные процессы мы сможем наблюдать. Потому что вот когда мы говорим о только, так сказать, лексической регионалистике, в которой Владимир Иванович Беликов главный наш ролевой, мы видим процессы симпатичные, но, как мне кажется, такие вот мелкие, тонкие. То, о чем говорил Марина, в каждом случае это что-то одно. А если мы посмотрим чуть-чуть шире, мы вдруг обнаружим, что, во-первых, территория распространения русского языка является примерно земной шар. Во-вторых, что существуют вполне себе русские диаспоры в довольно структурированной в разных местах на земном шаре. И что в одном ряду с соткой и мобилкой, уже помянутыми сегодня, в интернете, например, с легкостью можно встретить русскими буковками написанный «пелефон». Это одна из первых маркетинговых компаний сотовых операторов на израильском рынке. Сейчас не вспомню, каким образом ивритское слово «мобильный телефон» связано с этим «теле». Вот этот самый «телефон» теперь понятен большому количеству русскоговорящих людей, а большому непонятен. Недавно мне пришлось участвовать в сети же, в интернете, в обсуждении стихов литературного кружка, располагающегося в Тбилиси. он на вполне любительском уровне, симпатичные стихи, и все было бы ничего, если бы примерно каждое 15-е слово, написанное русскими буквами, не было никаким образом понятно. И когда мы обращались с вопросами к авторам этим стихов, они как-то там по скайпу было видно, как они хлопают себя по лбу, говорили, ой, это же по-грузински, да. Вот этот процесс слияния именно на текстовом уровне, на уровне письменном, уровень всасывания русским языком гораздо больших слоев лексики, чем мы можем себе представить, он мне представляется страшно интересным. Вообще, это, возможно, один из главных механизмов русского языка. Я вот в возрасте 16 лет, прочитав у Тургенева фразу «Стыдно русскому не знать болгарского языка», так перепугался, что со стыда выучил болгарский. И читал тогда же переводы русской литературы на болгарский язык. Ну, например, Стругацкие. Тогда по-русски их купить было трудно, а по-болгарски легко. И был потрясен тем, как при переводе лексический ряд съеживается. Именно потому, что болгарский не всасывает в себя иноязычные элементы с такой скоростью, как русский. А русский, обогатившись за время своего существования и немецким, и французским, и английским, и тюркскими, и сейчас вот мы видим, как он обогащается на одной стороне ивритом, на другой стороне языками народности Дагестана, мне кажется, что вот этот процесс всасывающий, он обещает нам завтрашний русский язык либо гораздо более богатый, чем сегодня, то есть лексические параллельные ряды еще более вытянутся, либо распадение его на региональные русские, как произошло с латынью, например, которая от себя отпочковала французский, португальский и другие языки, носители которых плохо понимают друг друга.
Александр Гаврилов, спасибо. У Максима Крангауза хочу спросить. Это вот, собственно, та же тема, которую поднимал Герман Садулаев. Вначале нашего разговора хотел продолжить Сергей Марина. У каждого свой английский, у каждого свой русский. Что бывает с языком большой империи?
Саша, по-моему, все сказал. Если империя распадается, то распадаются языки. Связи рвутся, распадаются. Один язык распадается на множество языков, сначала связанных как диалекты, региональные диалекты, называйте это как хотите, а при ослаблении связей образуются другие языки, именно потому что язык империи накладывается на местные языки, или, по крайней мере, взаимодействует с ними. Конечно, опять же, каждую эпоху и для каждой империи ситуация немножко своя, но как тенденция, как процесс, это существует. Если же говорить о нашем времени, о нашем языке, то я ощущаю интерес к русскому языку. Не знаю, уместно ли это слово или нет, метрополии, потому что выступая на Украине, в Эстонии, в других местах распространения русскоговорящей диаспоры, я вижу, что большая часть вопросов направлена на то, как правильно по-русски. И вот это очень интересный вопрос. Могу ли я, заведующий кафедрой Московского университета, ну, Российского государства, находящегося в Москве, я имею в виду, давать рекомендации? Могу ли я навязывать, скажем, украинцам, говорящим по-русски, правильную, с моей точки зрения, форму на Украине? Или украинская политкорректность требует в Украине? Мне кажется, что такое распадение, по крайней мере, легкое, должно быть. Потому что брак возможен только по согласию. Вот если этого согласия нет, не надо его навязывать.
Максим Крангауз, спасибо. Алмат Маматов.
Тут стоит вспомнить о литературном арабском языке, на котором, в принципе-то, никто толком и не говорит. Нормативный литературный арабский появился, если ничего не путаю, во времена появления Корана. И любой араб, соответственно, Коран прочтет. Но диалекты стран будут другими.
Алмат Малатов, Ванюр Пахомов.
Мне кажется, говорить о том, каким будет русский язык через какое-то время, малоперспективно. Это все равно, что, если вспомнить, в 19 веке давались такие прогнозы, что к концу 20 века весь мир погрязнет в навозе, потому что будет такое движение на улицах, будет столько лошадей, столько навоза. Эти прогнозы, понятно, мы знаем, не оправдались. Точно так же мы сейчас можем прогнозировать развитие русского языка, и точно так же наши прогнозы могут быть далеки от реальности.
Владимир Пахомов, спасибо. Сергей Марин.
Абсолютно с этим согласен. Здесь целая сумма случайных факторов, волевых факторов, каких-то политических неведомых нам раскладов, а самое главное, что все-таки вот, опять же, индийский английский, арабский английский, и там английский ложится на громадный народ с громадной культурой. Здесь в основном от империи все-таки русский оказался в меньших народах, А самих-то внутри себя не вполне определившихся, как сказал бы Горбачев, и устаканившихся, и поэтому что будет, совершенно непонятно. Если будет какая-то база, совершенно стихийно под это подведена, ну, например, вот будет продолжаться в той же крохотной Латвии образование на русском языке, возникнет некое самосознание, не будут новые рождающиеся русские поколения считать себя обломком империи, вполне возможно возникнет некий синтетический русский, в котором будут говорить и самарийское, это будет звучать абсолютно органично, и более того, настолько органично, что станет понятно из контекста даже московскому уху. Нет, ну будет какой-то кошмар.
Сергей Марейна, Александр Гаврилов.
Мне кажется, что существование языка в мире, в открытом, свободном мире, неограниченном пограничниками с собаками и красными флажками, в очень большой мере обусловлено не самим языком, а тем, что на нем происходит. Слово «спутник» выучили все народы мира не потому, не только потому, что советская пропаганда что-нибудь с этим словом делала. Мне кажется, что то, каким будет русский язык завтрашнего дня, в очень большой мере зависит от того, какой будет Россия завтрашнего дня, ее место и где, собственно, у нее будет центр. В Москве, как сейчас, в Екатеринбурге, как мечтают регионалисты, в Владивостоке, что очень вероятно в связи с китайской экспансией, или в каком-нибудь еще другом удивительном месте.
Александр Гаврилов, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ. Другие русские языки. А за нашим столом были Владимир Пахом, главный редактор сайта «Грамота.ру», Владимир Беликов, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, куратор интернет-проекта «Языки городов», Максим Крангаус, директор Института лингвистики РГГУ, автор книги «Русский язык на грани нервного срыва», писатель Алмат Малатов, поэт и переводчик Сергей Марина и руководитель Института книги Александр Гаврилов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».